150 лет со дня рождения Кнута Гамсуна. Кульминационным событием юбилейных торжеств, а 2009 год объявлен Норвегией годом Гамсуна, стало открытие культурного центра в день рождения писателя. Гамсун был великим романистом, но он приветствовал немецкую оккупацию Норвегии, встречался с Гитлером и отправил в подарок Геббельсу медаль, полученную от Нобелевского комитета. Создатели экспозиции Гамсуновского центра не забывают об этом. О том, как вспоминают Гамсуна на его родине, рассказывает Сергей Джанян.
На север страны, в деревню Хамарой, где Гамсун провел детство и большую часть своей творческой жизни, съехалось множество поклонников его творчества. А тему программы культурных мероприятий задал роман «Бродяги», созданный Гамсуном в 1927 году. В церемонии открытия принимала участие норвежская кронпринцесса Метте Марит, под чьим патронажем проходит юбилейный год. О здании центра Гамсуна следует сказать особо. Шестиэтажная башня высотой в 23 метра была создана по проекту американского архитектора Стивена Холла, а ее строительство обошлось 24 миллиона долларов. Устроители музея подчеркивают, что не собираются обходить стороной вопросы, связанные с политическими взглядами гениального романиста. Полагаю, что мы не должны ничего заметать под ковер, совсем наоборот. Для Гамсуна не было бы большего комплимента узнать, что и сейчас люди находят его неудобным на грани невыносимого, чем если бы мы удовлетворились комфортным для восприятия, но далеким от реальности имиджем. Полемика, связанная с личностью Кнута Гамсуна, сделала писателя уникальным инструментом, с чьей помощью может быть прочитана история. И центр Гамсуна представит его творчество в литературном, историческом и культурном контексте. Сказал о своем выступлении на открытии музея советник по культуре провинции Нурланд Марит Тенфьорд. По информации газеты «Aftenposten», на проведение года Гамсуна было выделено в несколько раз меньше денег, нежели было потрачено в прошлом году на юбилей другого знаменитого норвежца, драматурга Хенрика Ибсена. При этом, как пишет газета, не удалось найти ни одного частного спонсора, поскольку и сегодня многие в Норвегии считают, что человек, называвший Гитлера борцом за человечество и реформатором высшего класса, всенародных почестей недостоин. Да, Кнута Гамсуна надо читать обязательно. По-прежнему надо преподавать его произведения в школе. Однако называть улицу или площадь в честь того, кто поддерживал нацистов, нельзя. Нельзя ставить ему памятник. Знаете, что я думаю? Мне сейчас пришло это в голову. Нужно дать улице имя одного из гамсуновских героев. Говорит известный норвежский писатель Пейр Петерсон. И тем не менее, Кнут Гамсун, по крайней мере на официальном уровне, реабилитирован. К круглой дате почтовое ведомство Норвегии выпустило марку, а Государственный банк страны – юбилейную монету с изображением писателя. Кроме того, издательством «Гюльдендаль» выпущено 9 томов первого полного собрания сочинений Гамсуна. К этому следует добавить, что жители южно-норвежского городка Гримстад, неподалеку от которого находится усадьба Нерхольм, где супруги Кнут и Мария Гамсун провели последние годы жизни, решили увековечить память писателя, переименовав его честь центральную городскую площадь. А открытие первого в мире памятника Кнуту Гамсуну состоялось буквально на днях в Гудбрандсдалене, откуда писатель родом. Норвежский скульптор Скули Ваксвик начал свою работу над монументом еще 20 лет назад. Однако лишь сейчас стало возможным представить его творение на суд публики. «Я готов к тому, что памятник могут разбить, осквернить или сделать еще что-либо в подобном духе, но стараюсь отогнать эту мысль от себя подальше», — говорит автор скульптуры.
Репортаж корреспондента «Свободы» в Скандинавии Сергея Джаняна. Норвежский писатель был кумиром в России в начале прошлого столетия, и в любви к нему объединились русские писатели из совершенно разных лагерей — и символисты, и почвенники, и даже футуристы-заумники. О том, как Гамсуна воспринимали в России в разные времена, я попросил рассказать Наталью Будур, автора биографии писателя, недавно вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей».
Любовь Гамсуна в России послужила в дальнейшем уже толчком к признанию Гамсуна в Норвегии, на его родине. Россия и Германия – две страны, в которых Гамсун всегда был любим, всегда был почитаем, где всегда ему платили гонорары, что для писателя было очень важно. И Гамсун очень любил Россию, прежде всего Достоевского. А писатели русские платили ему той же самой монетой. Пришел он к нам с голодом. Это его первый роман. Был переведен в конце 19 века на русский язык, и после этого наступил настоящий бум Гамсуна. В 1910 году вышли 3 полных собрания сочинений, и они были тут же распроданы. А агент Гамсуна в России, норвежец русского происхождения, Левин, писал писателю, что его книги продаются как горячие пирожки, и совершенно невероятный был тираж. 500 000 экземпляров для 1910 года, это невероятно, и для нашего времени. пожалуй, сравнимы только с коммунистическими временами, когда на самом деле Гамсуна тоже издавали до 1939 года. Издавали благодаря Максиму Горькому, который Гамсуна любил, всегда считал идеалом, во многом с ним соревновался и призывал своих студентов отделять творчество от взглядов. В том же самом 1910 году выходит первая биография, прижизненная Гамсуна на русском языке. Мария Павловна Благовещенская написала ее, переводчик Гамсуна. Она специально ездила в Норвегию. И вот она в своей книге делает очень неожиданный вывод. Она пишет, что норвежцы не могут понять Гамсуна, потому что это очень веселая, сытая и беззаботная нация. Только бедная и голодная Россия, много страдающая, могла понять такого великого психолога, каким был Кнут Гамсун. Вот такое неожиданное объяснение.
Поразительное открытие вы сделали. Это влияние Гамсуна на Алексея Крученых.
На самом деле, если исследователь может чем-то гордиться, то вот это как раз гордость такого рода, потому что никто из скандинавистов, которые много писали о связи Гамсуна и Пришвина, Гамсуна и Достоевского, никто не обратил внимания на Крученых и на Шкловского, потому что как раз футуристы и люди, которые играли с языком, придумывали новый, взяли Гамсуна за образец. Тот же самый «Голод», где Гамсун выдумывает новые слова, типа «Кубу АА» — это символ нового искусства. И Алексей Крученых в своем манифесте «Зауме» как раз обращается к этому эксперименту Гамсуна. Но самое удивительное, что когда в феврале был открыт год Гамсуна в Норвегии, выставка, которая проходила в Национальной библиотеке в Осло, она была как раз сделана тоже по произведениям первым Гамсуна и тоже называлась «Кубу АА». Так что вот у Крученых и Национальной библиотеки 2009 года есть общий проект.
Гамсун повлиял на российских писателей. А влияли ли они на него? Ну, Достоевский, которого вы упомянули, а кто еще?
Толстой. Лев Толстой, хотя, надо сказать, что в письмах, так Гамсун, конечно, всегда восхищался Толстым, считал, что он один из великих писателей наряду с Достоевским, но в письмах Гамсун считал, что Толстой все-таки очень реалистичен и идет в неправильную сторону. Но вообще очень интересная история произошла у Гамсуна и Достоевского. Гамсуна обвинили в плагиате Достоевского, когда он написал новеллу «Азарт», и Гамсуну пришлось очень долго оправдываться, потому что новелла была написана в то время, когда «Игрок» Достоевского еще не был переведен на норвежский, и он еще не существовал, перевод на английском. Так что у Гамсуна неоткуда было просто взять идею, кроме как из воздуха. Он взял эту идею, написал очень близкую по сюжету новеллу «Азарт», и когда ее должны были опубликовать, Гамсун прочел в этот момент роман Достоевского и тут же попросил отменить публикацию, но это сделать уже было невозможно. Газета вышла, и разразился дикий скандал, и Гамсун всю жизнь оправдывался, причем оправдывался не в печати, он считал это ниже своего достоинства, а в письмах к своим переводчикам, в частности, к той же Марии Павловне Благовещенской, он писал, что у них с Достоевским был один опыт общей игры, Гамсун был тоже игроком, и именно этот опыт он и использовал, и так неожиданно он притворился в новеллу. Новелла под ним была переделана, и сейчас тоже существует на русском языке, в переводе Бальмонта называется «Отец и сын».
Гамсун приезжал в Россию один раз, да, и опубликовал путевые заметки.
Он приезжал через Финляндию, и потом приехал в Санкт-Петербург, в Москву, и дальше поехал на Кавказ. Удивительные заметки, потому что видно, насколько он открытый человек, насколько он непосредственно реагирует на все, что происходит вокруг него. Он с таким восторгом описывает Кремль, в котором побывал, ресторан, в который он зашел, и где ему дали щи. Он ни слова не понимает по-русски, но тем не менее умудряется объясняться с людьми, которыми он встречает на улице, и получает от этого чисто детское удовольствие. И читать даже сейчас, через много-много лет, это очень интересно. И еще очень интересно, что через 100 лет после его путешествия, потому что самому маршруту проехали два норвежских журналиста, которые тоже написали свое путешествие в сказочную страну 100 лет тому назад, называется это.
«Свобода», вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость – литературовед Наталья Будур, написавшая книгу о Кнуте Гамсуне. Наталья Валентиновна, вы сказали, что ему платили гонорары в России, но я узнал из вашей книги, что очень многие переводы были, как мы бы сейчас сказали, пиратскими, что, конечно, Гамсуна раздражало, и даже возник конфликт между двумя его переводчиками на русский.
Вот эта история очень интересная. Это история об актрисе первого МХАТа, так называемой Марии Николаевне Германовой, и известном переводчике, считающемся одним из лучших переводчиков на русский язык со скандинавским, Петре Эммануэле Ганзине, датчанину по происхождению. Самое удивительное, что тут оказалась замешана еще и любовь, потому что Мария Николаевна Германова, которая играла в «Амхате» Элину в пьесе Гамсуна «У врат царства» или «У царских врат», как иногда это переводят, она заочно влюбилась в Гамсуна, поехала к нему, повезла с собой шкатулочку полную папирос и смогла добиться встречи с Гамсуном, хотя очень многим он отказывал, в том числе Ольге Леонидовне Книперчехове. И когда она пришла к нему, то открыла ей дверь будущая жена Гамсуна Мария Андерсон, в тот момент тоже актриса, тоже игравшая Элину в пьесе «У врат царства». И когда Мария Германова увидела Марию Андерсон, она очень расстроилась, потому что она поняла, что ей, что называется, ничего не светит. И она встретилась с Гамсуном, рассказала ему о своей роли, о своей любви к его пьесам и посетовала на то, что Эммануэля Ганзена, как правильно именуется переводчик на норвежском, очень мало уделяет внимания особенностям стиля и языка Гамсуна, а переводит его как Ипсена. И Мария Гамсун в своих воспоминаниях пишет, что для писателя это было самое ужасное, что не сохраняется особенности стиля его. И поэтому последовало гневное письмо Немировичу Данченко, в котором Гамсун просит заменить Ганзена на кого-то другого и упоминает Марию Германову, которая, надо сказать, была не только замечательной красавицей, но еще и невероятно образованным человеком. Знала несколько языков, в том числе и санскрит, и знала скандинавские языки. И Гамсун предлагает ее в качестве своего переводчика. Но поскольку у МХАТа и у Знания, которое получило эксклюзив на издание произведения Гамсуна на русском языке, был договор с читой Ганзенов, то, конечно, уже отменить его они не могли. Ганзены сделали перевод, Гамсун его не авторизовал, не подписал. И перевод был заказан, поскольку Германова явилась катализатором неприятности, то перевод был заказан, конечно, не ей, а Раисе Тираспольской, чей перевод был очень плох. Пришлось два раза платить за перевод. Правда, пьеса в «Амхате» прошла с оглушительным успехом, в основном благодаря игре актеров. Остались совершенно замечательные воспоминания о игре Качалова. И когда перевод «Тираспольской» все-таки был опубликован в издательстве «Знания», то вышел скандал, потому что критика очень резко высказалась против перевода. Гамсуну это было неприятно, но все закончилось очень печально, потому что мало того, что произошла неразбериха с переводами и оплатой переводов и авторского гонорара, так еще и издательство решило не связываться больше с переводами произведения такого скандального автора. И через 3 года «Знание» разорвало контракт с Гамсуном, и он остался без гонораров, а книги продолжали выходить пиратским образом.
Переводили его и знаменитые символисты, и я читал когда-то Гамсуна в издании Маркса, это одно из собраний сочинений 10-го года, которое вы упомянули, и не знаю до сих пор, но Балтрушайтис ведь, конечно, знал норвежский, а Бальмонт он с норвежского переводил или с подстрочника, и вообще, хороши ли все эти переводы, на ваш взгляд?
Балтрушайтис, конечно, хорош. Голод Балтрушайтиса никто лучше не сделал. Это признают, безусловно, все, хотя есть другие переводы. Но, конечно, с моей точки зрения, балтрушайтисовский перевод лучше всего. Он знал норвежский. Что касается Бальмонта, то это тоже отдельная, очень интересная история, потому что он утверждал, что знает 50 языков. Судя по всему, норвежский он немножко знал, потому что он был в гостях у Гамсуна. Остались его воспоминания о том, что Гамсун рассказывал ему о своей поездке в Америку. И Бальмонт сравнивает Гамсуна с бенгальским осторожным тигром, который метался по комнате, рассказывая о просторах прерии. И это действительно наверняка происходило, хотя мы не знаем, был разговор по-норвежски или по-английски. В других источниках упоминается, что Бальмонт очень любил вспоминать, как они с Гамсуном приставали на улице к норвежским девушкам. Достоверно известно, что когда Бальмонт уехал из России в 1925 году, он отправил письмо Гамсуну, Гамсуну, который никогда не любил коммунистов, если не сказать, терпеть не мог и всегда выступал против, написал письмо о том, что в России совершенно невозможно стало писать, что у писателей нет духовной свободы, и попросил Гамсуна выступить с обличением. Писатель ничего ему не ответил. Сделал вид, что не получал письма, и Бальмонт писал Шмелеву уже, что очень недоволен этим, и что он рассчитывал на поддержку Гамсуна. Вот такой сюжет, связанный с Бальмонтом и Гамсуном.
А с какими-то еще русскими эмигрантскими писателями были у него контакты? Ведь тот же Болтрушайтис уехал, ну и многие другие, разумеется.
Знаете, Гамсун был не очень легким человеком, и как раз вот в тот момент, когда была Германа в Осло, Гамсун женился на Марии Андерсон. Одним из условий, которые писатель поставил своей будущей жене, было, что она бросает сцену, уезжает с ним в деревню. И это действительно было так. Он жил в изоляции. К тому времени он начал постепенно терять слух. Через 15 лет это стало уже непреодолимым препятствием для общения. Он очень стеснялся, что ему надо кричать в ухо. И круг людей, с которыми он встречался и общался, был очень ограниченный. В воспоминаниях Марии Гамсун есть отрывок о том, что к Гамсуну приходило невероятное количество писем. Не только из России, но со всего мира. И он не хотел на них отвечать, просто не хотел терять время, которое он потратил на написание книг, и он просто царапал ей какие-то короткие замечания, вроде «я не достопримечательность», «не хочу встречаться», «занят», «болен». А уже она должна была облекать это в более приличную форму и писать ответ. Правда, в исключительных случаях, как Горькому, Немировичу, Данченко или Пятницкому, своему издателю во времена знания, как он отвечал сам. Но это был исключительный случай.
Я читал в воспоминаниях Туре Гамсуна о том, как ему прислали из Советского Союза шкатулку, из Союза писателей, видимо, палехскую, с надписью, что вот доказательство, что в Советском Союзе умеют делать произведения искусства. Это в ответ на его реплику о том, что при большевиках искусства не может быть.
Гамсун ненавидел коммунизм и большевизм. Он считал, что это разрушит искусство. Но, тем не менее, он очень радовался, когда до войны выходили его произведения, даже в последние книги «По заросшим тропинкам». Он как раз пишет о том, что Россия великая страна.
Я слышал, что Молотов якобы просил норвежцев не казнить Гамсуна. Это правда или вымысел?
Очень хорошо, что вы задали этот вопрос. Большое спасибо, потому что у нас будет впервые за много лет большая международная конференция 7 и 8 октября в ЦДЛ. Это делает посольство Норвегии вместе с Союзом писателей. В частности, будет Ингар Шлеттен-Калоен, автор последней норвежской биографии Гамсуна в двух томах, который очень много внимания уделяет как раз встрече Молотова с тогдашним премьер-министром. Якобы, когда Молотов узнал о том, что Гамсуна будут судить как нацистского преступника, он сказал, что этого делать не надо, поскольку Гамсун любимый писатель. На что ему в ответ сказали, что вы слишком мягкие, мистер Молотов. Но вот документальных подтверждений этому у нас нету. И сам Калоен пишет о том, что это известно из мемуаров одного дипломата, который слышал об этом от другого дипломата, который находился во время переговоров Молотова с норвежским правительством. Так что легенда такая действительно существует. Мне все-таки кажется, она немножко сомнительной, потому что нету документальных подтверждений. И об этом нету ни в мемуарах Марии, ни в мемуарах Гамсуна, ни сыновей его. А надо сказать, что все члены семьи Гамсуна оставили мемуары, не только сыновья, но и невестки. И даже внучка Гамсуна совсем недавно был сделан документальный фильм, где она рассказывала о жизни семьи Гамсун после смерти деда.
Могу подсказать одну тему для Гамсуна-ведов. Это параллели в его судьбе и судьбе Солженицына. И по темпераменту они похожи, и болезнь неизлечимая, от которой они излечились, чахотка и рак, преданность крестьянскому делу, неприязнь к либералам, борьба с искажениями родного языка, страсть к уединению, множество интереснейших параллелей.
И даже поздняя женитьба, и многочисленное потомство. Так что, конечно, параллелей очень много. Вот как раз на конференции будет выступать Алексей Николаевич Варламов, наш известный писатель и профессор Московского университета, который будет рассказывать о Гамсуне и Пришвине. Мы все знаем книгу Пришвина «За волшебным колобком», но оказывается, что есть еще совершенно замечательный дневниковые записи о Гамсуне, которые до недавнего времени не попадали в круг интересов скандинавистов. И что самое интересное, вот для меня это тоже было открытие, что Пришвин, оказывается, как и Гамсун, которого он очень любил, со сочувствовал немцам до войны. И мы не знаем, что Пришвин думал по поводу Гамсена, потому что его военные дневники еще не опубликованы, и исследователи не имеют к ним доступа. Так что вот это тоже одна из тем, которая еще ждет своего исследователя.
Наталья Валентиновна, последний вопрос. Как читать Гамсуна в 21 веке? Я думаю, что сейчас он может привлечь читателей, которых волнуют экологические проблемы, ведь он очень близок к тому, что называется зеленым движением, с тем исключением, что он был правый, конечно, а не левый, как большинство зеленых.
Это, конечно, очень спорно, потому что он был зеленым, но при этом был одним из первых, кто купил автомобиль и с удовольствием на нем раскатывал по Норвегии. При этом, вот знаете, я уйду немножко в сторону от вопроса, но мне кажется, тоже это очень важным, потому что у нас существует тенденция классиков мировой литературы и своих, и западных представлять в виде некой статической фигуры, а ведь они совершенно живые. Так вот, Гамсун не только любил раскатывать на автомобиле, но он еще обожал детективы, и когда наступала его юбилейная дата, он непременно усаживался на автомобиль, переодевался и, по воспоминаниям сына, даже хотел часто сбрить усы, и они отправлялись с семьей путешествовать по Норвегии, чтобы только как в хорошем детективе их не узнали и не нашли, и не смогли поздравить с его юбилеем. Он терпеть этого не мог. Я бы хотела сказать еще вот о чем. Поскольку год Гамсуна отвечается по всему миру и очень широко, то посольство Норвегии приготовило особую программу празднования Гамсуна в России. Я уже сказала о том, что 7 и 8 в ЦДЛ будет международная конференция, а 6 в Саемхат открывается совершенно уникальная выставка «Гамсуна МХАТ», где будут представлены не только уникальные документы и письма Гамсуна, но еще, например, знаменитое ламановское платье, которое было сделано для Книгпер Чеховой, для одной из гамсуновских ролей. Его и так и называют — знаменитое красное ламановское платье. А в конце ноября пройдет выставка иллюстраций норвежского художника в Музее декоративно-прикладного искусства. Так что мне было бы очень приятно, если бы наши сограждане пришли бы посмотреть на Гамсуна и, может быть, что-то для себя почерпнули.
На волнах с вами.